в ворота гостиницы города НН въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, на каких ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, кого принято называть господами средней руки. Прекрасное начало. Может быть, одно из лучших в русской литературе. Функция текста и содержание текста совпадают. Мы вместе с героем въезжаем в этот мир, мир этого самого философского текста в русской классической литературе. Вам может показаться, что я преувеличиваю, когда говорю, что это самый философский текст, тогда как у нас есть историко-философские романы Льва Толстого, у нас есть идейные романы Достоевского, но именно так я считаю, на этом я буду настаивать. Если у Толстого философствует автор, у Достоевского философствует герой, у Гоголя философствует сам текст. Сама структура фразы, сам язык. И это дает удивительную плотность мысли. Уже на самых первых страницах «Мертвых душ» мы встречаем три серьезные философские идеи. Идеи, в которых Гоголь, может быть, был первооткрывателем. Сейчас я еще раз повторю первую фразу «Мертвых душ» и попрошу вас, как водится у нас, кто любит герменевтику, найти странное место. То есть то, что приковывает к себе внимание и может быть не совсем понятно. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, на которых ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, кого называют господами средней руки. Кто нашел что-то странное? Да, Вася.
Название города НН.
Может быть, не странно, это очень типичная форма сокрытия. Это не Гоголь придумал, это в литературе классический прием, когда дается либо вымышленное название, либо название скрывается. Ну, может быть, в этом есть что-то странное, но в данном случае я хочу, чтобы вы угадали то, что я считаю странным. Да.
Мне показалось как бы странным слово «холостяки», потому
что... Да.
Да, это идут...
Да, моя мысль идет в том же направлении. Кажется, что что-то не так. А кто уловит, что именно здесь не так? Или у кого есть версия? Да, Катя.
Холостяки поставлены в один ряд с чинами.
Ага, хорошо. Тут есть еще такой момент, у нас немножко замыливается взгляд, потому что мы читаем текст о прошлом, и нам кажется, что эти странности в порядке вещей. А давайте вот такой эксперимент проведем. Я сейчас заменю слово «бричка» маркой автомобиля. Ну, какой бывает автомобиль?
BMW.
Смотрите, в ворота гостиницы въехал, как бывает, серый BMW, на каких ездят подполковники, холостяки. Чувствуете что-то странное? Очень жесткая связка. Для нас это странно. Когда мы видим автомобиль, мы не знаем, кто на нем едет. Когда Гоголь или гоголевский персонаж видит бричку, он уже знает, кто в ней сидит. Это мир очень жестких связей. Это мир, как сказал бы человек, любящий русское крепкое словцо, ригидный. Это мир застывший, в котором все запрограммировано, в котором все предопределено заранее. И когда мы читаем текст дальше, мы находим массу похожих приемов, похожих шуток, похожих фраз Гоголя. Мы обнаруживаем, например, что толстые люди лучше устраиваются в жизни, чем тонкие. И что тоненький человек, если у него вдруг объявится капитал, он через 3 года уже его спустит. Через 3 года. Все точно известно. Когда мы попадаем в дом коробочки, мы тут же узнаем от автора, что когда коробочка помрет, то все ее добро сгниет. Может быть, даже лучше всего это видно не в «Мертвых душах», а в «Ревизоре». Там есть замечательная фраза Бобчинского, я путаю все время. Бобчинского, который говорит, мы зашли в трактир, к трактирщику Власу. Его жена 3 недели назад родила мальчика, такой прибойки. Мальчишка будет так же, как отец, содержать трактир. Как пишет Набоков, который изучал Гоголя, он пишет, вот, пожалуйста, в одной фразе человек родился и прожил жизнь. То есть он родился, уже вся его биография известна наперед. Нет свободы. В этом мире нет свободы. А раз нет свободы, то нет развития. Поэтому один из самых распространенных мотивов мертвых душ – это мотив буксовки, застревания, блуждания. Бричка Чичикова все время вязнет в грязи, все время он ошибается, она у него постоянно ломается. Дама едет в карете и через каждую минуту выглядывает в окно и видит, что осталось ровно полпути. Значит, она не двигается с места, хотя она едет быстро. Жуткий образ неподвижного мира. Возьмем на заметку первое. Вторая серьезная философская тема, которая появляется уже во втором абзаце мертвых душ. Там появляется такое странное лицо, сбитенщик, который живет на первом этаже дома, где остановился Чичиков. Сбитенщик имеет лицо такое круглое и красное, что когда он сидит рядом с самоваром, то можно было бы перепутать, где он, а где самовар. Если бы, как пишет Гоголь, не борода. У сбитенщика, естественно. И эту философскую тему я назвал бы таким словом, не знаю, существует оно или нет, я бы назвал бы словом расподавление. Вещи и люди теряют свой облик и свою сущность. Происходит расхождение между содержанием и формой. Тоже классическая тема Гоголя. Мы тоже очень много найдем этого у Гоголя. Это его любимый комический прием. На этом построена большая часть шуток Гоголя. Когда он пишет: Чичикова поселили в гостинице в очень уютный номер с тараканами, как чернослив, выглядывающий на стенку углов. Это не парадокс, да? Но мы понимаем, что это самоотрицание. То есть вторая часть фразы отрицает первую. Тут нет оксюморона, здесь нет открытого конфликта. Но в то же время мы понимаем, что номер, где торчат из углов тараканы, это вряд ли уютный номер. Или в гостиничной зале висели на стенах совершенно ужасные картины. Картины эти купили в Италии настоящие знатоки искусств по советам везших их курьеров. Опять же, мы понимаем, что настоящий знаток искусств, наверное, не будет покупать картину по совету курьера, который будет. Вот это постоянное, тоже постоянная гоголевская юмористическая находка. Когда что-то утверждается, и потом под сурдинку мы узнаем, что это на самом деле вовсе не так. Кстати, очень характерно, что все произведения Гоголя можно поделить на три типа по такому признаку, как название. Вот к первому типу относятся все ранние произведения Гоголя, плюс некоторые зрелые. «Страшная месть», «Тарас Бульба», как еще, напомните мне, из раннего. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Чувствуете принцип, методика, техника называния какая? Прямо в соответствии с тем, о чем произведение. «Страшная месть», о страшной мести. «Тарас Бульба», точь-в-точь про Тараса Бульба. А переходные произведения здесь это «Ви». Кто помнит, есть в повести «Ви» такой персонаж, как «Ви»? Есть. Но на последней странице. Его там приводит, он говорит, показывает пальцем, говорит, вот он, на кому брута бросаются, и все, на этом произведение закончилось. Да? То есть до этого 100 страниц никакой и не было, вот он появился в конце. А вторая группа произведений — это «Нос» и «Шинель». Есть в произведении «Нос» что-то про «Нос»? Есть. И в «Шинели» есть про «Шинель». Общее что? «Нос» убежал, а «Шинель» украли. Это об утраченном. Произведение о том, как отделяется в случае носа часть от целого, а в случае шинели форма от содержания. У Гоголя появляется тема распада, разрушения целого. И, наконец, зрелые шедевры Гоголя, это «Женитьба», «Ревизор» и «Мертвые души», называются тоже по одному и тому же принципу. О чем «Ревизор»? Ревизор о ком угодно, но не о ревизоре. Ревизор о том, как ревизор не приехал. О чем «Женитьба»? Он не появляется. О нем только объявляют. То есть в пьесе нет ревизора. О чем «Женитьба»? О том, как человек не женился. О чем мертвые души? Ну, тут уж совсем все очевидно, потому что мертвые души – это явный нонсенс. Понятно, что душа не умирает, душа бессмертна. Кстати, Чичкову на это таки указали, правда, во втором томе. Там есть забавный эпизод, когда он приехал к одному сумасшедшему помещику, и тот заставил его писать бумагу, заявление на покупку мертвых душ. И потом ему дал ответ через канцелярию, что ваша просьба выполнена быть не может, ибо души умершими не бывает. Душа бессмертна. Вот это третья, вот это вторая тема, это тема, есть такой замечательный исследователь Юрий Манн, он у Гоголя вывел лейтмотив нарушения правила. А я бы назвал это нарушение идентичности. А если совсем кратко сжимать, то я бы назвал это словами не то. Не то, все не то. Мертвые души, не мертвые души, ревизор, не ревизор, и женитьба, не женитьба. Кстати, опять интересный момент. Ведь когда он писал первую редакцию женитьбы, пьеса называлась «Женихи». Это было адекватно, женихи там есть, там женитьба. И третья тема, она тоже есть уже и в первом абзаце, и дальше во всем тексте. Она выражается такими словами. Приезд Чичикова в город не произвел никакого эффекта. Все было как всегда. Чичиков заходит в ресторанную залу. Ну, мы все знаем, как выглядит ресторанный зал. Казалось бы, ничего особенного. На самом деле Гоголь открывает тему повседневности в литературе, которой до него практически не было. Не принято было писать о том, что происходит каждый день. Даже Пушкин, в общем, эту тему не открыл. Хотя он открыл почти все остальные. Евгений Онегин — это не о том, что бывает каждый день. И капитанская дочка, и пиковая дама. Это все о событиях из ряда вон выходящих. Хотя фоном проходит обыденность. У Гоголя обыденность стала фигурой, а авантюры Чичикова стали фоном. Вот если попытаться эти три проблемы как-то метафорически соединить, я опять воспользуюсь гоголевской метафорой одежды. Вот представьте себе пиджак, у которого, который застегнут весь на не на те пуговицы, вот так, как монологи Райкина. Еще все это пришито намертво суровыми нитками, и это ваша одежда на каждый день. Вот такой мир описывает Бог. Но возникает вопрос, а что это за реальность? О чем он пишет? Где он это видел? Какому опыту это соответствует? Описывает ли он, как большинство писателей, свой личный опыт? Ничего более далекого от жизни Гоголя, чем этот мир, представить себе невозможно. Какая ригидность, какая жесткость. Гоголь приезжает в Петербург 22-летним юношей, идет устраиваться куда-нибудь, приходит устраиваться в Александринский театр актером. Не имея никакого актерского образования, его почти взяли. Не взяли, конечно. Театр был серьезный. Он идет устраиваться в Петербургский университет. Профессором. Без университетского образования, выпускник гимназии. И его взяли. И он проработал год или два профессором на кафедре истории. Читал лекции студентов. Правда, разобрались, уволили, конечно. Но взяли. Какая ригидность. Невероятная гибкость мира представляется Гоголю в его жизни. Какая неподвижность. Наверное, столько, сколько Гоголь не путешествовал никто из русских писателей. Варшава, Берлин, Франкфурт, Рим, Женева, Мальта, Бейрут, Иерусалим. Я не знаю никого, кто бы столько ездил. Может, только Бродский, но это уже после того, как он перестал быть русским писателем. Возникает вопрос, а что это за позиция, с которой он описывает? И мы обнаруживаем, что один единственный персонаж в поэме «Мертвые души», чей опыт соответствует опыту Гоголя, это Чичиков. Совпадение происходит по нескольким, как минимум по пяти важнейшим позициям. Это детство в стесненных обстоятельствах, неудачная чиновничья карьера, одиночество, путешествие. И самое главное, наличие индивидуального жизненного проекта. Это то, чем Гоголь и Чичиков отличаются от большинства своих современников, соотечественников и даже от большинства всех нас. Вы, наверное, знаете, что есть такая расхожая популярная идея, что Чичиков это дьявол. С легкой руки Дмитрия Мережковского и Василия Розанова она стала популярной. И я был удивлен, что, оказывается, сегодня это считается почти очевидным. Я не согласен с этой версией, я считаю, она очень поверхностная. Она опирается, в общем, только на одну единственную доказательную базу. Это то, что сюжет о покупке души традиционно в европейской культуре связывается с дьяволом. Ну, это очень слабо, я считаю, и бездоказательно. А тем более, что, как я уже говорил, Чичиков-то покупает вовсе не души. Я предлагаю вам обратить внимание на другие моменты, на другие фрагменты поэмы. Я сейчас процитирую, простите за большую цитату, но мне кажется, это важный момент. Это 7 глава. Чаще всего при анализе поэмы почему-то этот момент либо пропускают, либо стараются не замечать. Чичиков просматривает списки купленных крестьян. Прямая авторская, прямая речь персонажа Чичикова. Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано? Что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались? Пробка, Степан, плотник, трезвости примерный. А, вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардии годился бы. Чай все губернии сходил с топором за поясом и сапогами на плечах. Съедал на грош хлеба, да на два сушеные рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой. Целкойку в посту. А может, и государственную зашивал в холстяные штаны или сдыкал сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большего прибытка под церковный купол? А может, и на крест потащился? И, поскользнувшись оттуда, с перекладины шлепнулся озень. И только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздил тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? Извозом ли промышлял? И заведши тройку рогожную кибитку, отрекся на веки от дома, от родной верну, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу? Или уходили тебя твои ж приятели за какую-нибудь толстую краснощекую солдатку? Или пригляделись ли сном бродяги племенные твои рукавицы и тройки приземистых, но крепких коньков? Или, может быть, и сам лежа на палате думал, да ни с того, ни с другого завратил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай, как звали. А вы что, мои голубчики, продолжал он, переводя глаза на бумажки, где были помечены беглые души Плюшкина. Вы, хоть и в живых еще, а что у вас толку? Тот, что мертвый, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги. Плохо ли был вам у Плюшкина? Или просто по своей охоте гуляете по лесам, да дерете проезжих? По тюрьму ли сидите? Или пристали к другим господам и пашите землю? Веремей Корякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита. Эти попроще, видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должно быть грамотей. Ножа я чай не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя без паспортного поймал капитан исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. Чей ты, говорит капитан исправник, вернувший тебе при всей верной оказии какое крепкое словцо? Такого ты, такого-то помещика, отвечаешь ты, Бойко. Зачем ты здесь, говорит капитан исправник? Отпущен на урок, отвечаешь ты без запинки. Где твой паспорт? У хозяина, мещанина Пименова. Позвать Пименова. Ты Пименов? Я Пименов. Давал он тебе паспорт свой? Нет, не давал он мне никакого паспорта. И так далее. В школе очень часто спотыкаются об этот фрагмент. Я помню, у нас в школе была замечательная учительница по литературе, но она не совладала с этим текстом. Она объясняла так. Она говорила, это не Чичиков говорит, это автор говорит. Но, понимаете, у Гоголя не было проблем самому появляться в тексте, когда он хотел. Мы знаем кучу авторских отступлений. Если он вкладывает свои мысли об этих крестьянах в уста Чичикова, это ему зачем-то было нужно. Тем более интересно, что в этом фрагменте прямая речь в кавычках чередуется с речью без кавычек. То есть мысль Чичикова продолжает автор, мысль автора продолжает Чичиков. И здесь мы видим, в общем, ту черту этого персонажа, которая потом раскрывается во втором томе и которая должна, видимо, была стать доминантой всего произведения трехтомника. Это творческое начало, которым наделен Чичиков. Конечно, Чичиков не герой. Это не положительный персонаж. Но у Гоголя таковых и нет. За редким исключением. Это персонаж амбивалентный. Он, конечно, не праведник, он, конечно, грешник. Хотя, между нами говоря, грех не самый великий. Собственно, в чем авантюра Чичикова заключалась? Очень часто это тоже пропускают. В чем смысл авантюры его? Что он хотел, да?
Купить якобы душу и получить землю.
А смысл? Кредит. То есть он хотел получить кредит. Да, мошенническим путем. Но, согласитесь, получение незаконного кредита это не такой же, не самый великий грех, какой существует. Есть в поэме «Грешники» гораздо покруче. Тот же Плюшкин. Есть еще один ключевой, на мой взгляд, фрагмент. Ну, еще два ключевых фрагмента. Первый из них это «Поезд про капитана Копейкина». Это вставная новелла. Там, когда поползли сплетни вокруг Чичикова, почтмейстер вспомнил, что был такой капитан Копейкин. Это человек без одной руки и одной ноги, который организовал банду. И он высказал версию, что это есть Чичиков. Цитата. Только позволь, Иван Андреевич, сказал вдруг прервавший его полицмейстер. Ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова. Здесь почтмейстер скрипнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавшийся публично при всех телятиной. Мне кажется, уже прозрачнее некуда, потому что это совершенно откровенный намек Гоголя. Капитан Копейкин, это, конечно, Чичиков, точнее, аватар Чичикова. Почему? Потому что Чичикова воспитывал отец при помощи фразы «береги копейку». Это, кстати, почти точная цитата из писем, которые получал сам Гоголь от своего отца в детстве, где было рефреном написано «собирай деньги, собирай деньги». Поэтому Копейкин это, конечно, Чичиков, но у Копейкина одна рука и одна нога, а у Чичикова две руки и две ноги. Это только половина Чичикова, разбойничья его, мошенническая ипостась. Есть еще вторая половина. И вот еще один ключевой момент, это разговор двух дам, сплетниц, которые обсуждают разные невероятные сплетни, слухи про Чичикова. В том числе такой. Вообразить себе только то, что является вооруженной с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина. Кстати, какой Ринальда Ринальдин, кто знает? Вы слыхали? Очень знаменитый персонаж 17-го, начала 19 века. Это благородный разбойник. По-итальянски аналог Робин Гуда. Вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует. Продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно. Говорит, я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые. Это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они или нет. Они не мертвые. Не мертвые, кричит. Не мертвые. Вот здесь, мне кажется, сказано главное. Не мертвые. Души не мертвые. И насколько мы можем судить о замысле Гоголя, это и есть сюжет поэмы. Мертвые души, не мертвые. Сюжет поэмы – это оживление мертвечины. Той мертвечины, которая показана в первом томе. И одной из сил, которые призваны были ее оживить, был именно Чичиков. Ему была уготована эта участь во втором и третьем томе после духовного перелома, который его ожидал. Это сказано почти прямым текстом в начале второго тома, где говорится, где описывается этот неподвижный застывший мир, и говорится, чего не хватает нам. Одного только слова не хватает русскому человеку, чтобы двинуться с места вперед. Нужен тот, кто скажет слово вперед. Очень может быть, что это слово вперед должен был сказать именно Чичиков. Ну и теперь в заключение, я думаю, мы можем вполне, я говорю, исключение моего монолога, мы можем вполне выдвинуть версию, в чем причина гоголевской трагедии. Жизнь Гоголя кончилась, безусловно, трагически, но, кстати, тоже очень часто неверно понимают суть этой трагедии, считая, что трагедия Гоголя в том, что он сжег рукопись. Поверьте мне, вот в этом точно никакой трагедии. Нет. Точнее, нет в этом ничего из ряда вон выходящего, потому что это была обычная для Гоголя техника работы с текстом. Вот об этом мало кто знает. Гоголь всегда сжигал свои произведения. Такая у него была техника. Кто-то удаляет файлы на компьютере, кто-то рвет, выкидывает в мусорную корзину, кто-то, как Толстой, копит все, все черновики. Гоголь с раннего периода, с отрочества, когда он только начинал писать, он всегда сжигал то, что он считал неудавшимся. Он сжигал свои ранние тексты, так пропали многие тексты Гоголя, там Владимир Третьей степени и так далее. Он даже пытался сжигать уже напечатанные произведения. Была попытка сжечь свой литературный дебют. Может быть, вы знаете, что литературный дебют это были стихи. Когда он получил книгу, прочитал, увидел, что стихи не очень, он своего слугу отрядил по книжному магазину скупить весь тираж и сжечь. Они скупили, сожгли, ну, конечно, не весь тираж, поэтому прямо сохранился. Так что, в принципе, то, что он сжег рукопись мертвых душ, это нормально. Потому что он ее два раза сжигал. Он бы и третий раз ее сжег, если было бы надо. Трагедия была не в этом, а трагедия была в том, что он не мог никак довести работу до конца. Как только он ее доводил до конца, он тут же сжигал и начинал сначала. Вот здесь какой-то сбой произошел. И я думаю, в принципе, вы уже можете догадаться, почему так случилось. Моя версия такая. Он просто повторил судьбу своего героя. В 40-е годы 19 века, как известно, у Гоголя произошел религиозный перелом. У него усилилось религиозное самосознание, но на этом фоне усилились и грехи, в частности, гордыня, которая выразилась в бешеном перфекционизме, и почти религиозным поклонением своим собственным текстом. Это в переписке можно обнаружить, когда он пишет своему корреспонденту: «Читайте мое письмо каждый день как Евангелие». Он был одержим собственным текстом, мертвыми душами. Он впал от них в зависимость. Он, возможно, не понимал, что Чичиков это его двойник. Но объективно это было так. А проблема заключалась в том, что, согласно его художественному замыслу, Чичиков должен был прийти к спасению через срыв своего жизненного проекта. Может быть, помните вы, что происходит во втором томе «Мертвых душ»? Чичиков попадает в тюрьму, его арестовывают, он получает сапогом в лицо от генерал-губернатора и оказывается в остроге. Потом ему удается оттуда выбраться, но он абсолютно надломлен. У него пропал интерес к жизни. То есть его жизненный проект потерпел крах. Я думаю, как только потерпел крах жизненный проект Чичикова, тут же потерпел крах жизненный проект Гоголя. Потому что этот сценарий, эту программу он не мог уже остановить. Поэтому произошло то, что мы знаем. Но при этом я считаю, что остается по-прежнему актуальной основная идея «Мертвых душ». Тот факт, что автор потерпел жизненную трагедию, не означает, что лишена ценности его идеи. Идея спасения через амбивалентное творческое начало. Я считаю, что эта идея спасения через творчество до сих пор актуальна, и, может быть, даже сегодня она более актуальна, чем при Гоголе. Вот такие мои соображения. И я на этом заканчиваю. Мы можем перейти с вами в дискуссию. Может быть, если будут вопросы, начнем с вопросов. Если будут выступления,
милости просим.